Сильвестр держал Утулу очень осторожно, раня только его достоинство. Он почти не сжимал зубов, но огромные клыки не позволяли гоблину вырваться. Шарп занес ногу для пинка. «Нет!» — крикнула Кэрол. «Только посмейте!» Шарп в нерешительности застыл на одной ноге. «Оставь Харлоу», — сказал Максвелл. «Пусть себе играет с Утулом. Он ведь так отличился сегодня у тебя в кабинете, что заслужил награду».
«Хорошо!» — в отчаянии завопил Утул. «Мы сварим им бочонок Эля, два бочонка!»
«Три!»
— пискнул голос из-под моста.
«Ладно, три!» — согласился гоблин.
«И без увиливаний?» — спросил Максвелл.
«Мы, гоблины, никогда не увиливаем!» — заявил Утул.
«Ладно, Харлоу», — сказал Максвелл, — «дай ему хорошего пинка». Шарп снова занес ногу, Сильвестр отпустил Утула и попятился. Из-под моста хлынул поток троллей, возбужденно вопя они кинулись на холм. Люди начали взбираться по склону вслед за троллями. Кэрол, которая шла впереди Максвелла, споткнулась и упала. Он помог ей подняться, но она вырвала у него руку и повернулась к нему, пылая гневом.
«Не смейте ко мне прикасаться и разговаривать со мной не смейте. Вы велели Харлоу дать Сильвестру хорошего пинка и накричали на меня, сказали, чтобы я заткнулась».
Она повернулась и бросилась вверх по склону почти бегом. Максвелл несколько секунд ошеломленно смотрел ей вслед, а потом начал карабкаться прямо на обрыв, цепляясь за кусты и камни. С вершины холма донеслись радостные вопли, и Максвелл увидел, как с неба, бешено вращая колесами, скатился большой черный шар и под треск ломающихся веток исчез в лесу справа от него. Он остановился, задрал голову и увидел, что над вершинами деревьев два черных шара мчатся прямо навстречу друг другу. Они не свернули в сторону, не снизили скорости. Столкнувшись, они взорвались. Максвелл проводил взглядом кувыркающиеся в воздухе обломки. Через секунду они дождем обрушились на лес. Вверху, на обрыве, все еще слышались радостные крики, и вдали, у вершины холма, вздымающегося по ту сторону оврага, что-то скрытое от его взгляда тяжело ударилось о землю. Максвелл полез дальше, вокруг никого не было. «Вот и кончилось», — сказал он себе. «Тролли сделали свое дело, и дракон может теперь опуститься на землю». Максвелл усмехнулся. Сколько лет он разыскивал дракона, и вот, наконец, дракон. Но так ли все просто? Что такое дракон? И почему он был заключен в артефакте, или превращен в артефакт, или что там с ним сделали? Странно, что артефакт сопротивлялся любым воздействиям, не давая проникнуть в себя, пока он не надел переводящий аппарат и не посмотрел на черный брус сквозь очки. Так что же высвободило дракона из артефакта? Несомненно, переводящий аппарат дал к этому какой-то толчок, но самый процесс оставался тайной. Впрочем, тайный, известный обитателям хрустальной планеты в числе многих и многих других, еще скрытых от жителей новой вселенной. Да, но случайно ли переводящий аппарат попал в его чемодан? Не положили ли его туда для того, чтобы он вызвал то превращение, которое вызвал? И вообще, действительно ли это был переводящий аппарат? Или совсем иной прибор, которому придали тот же внешний вид? Максвелл вспомнил, что одно время он раздумывал, не был ли артефакт богом маленького народца или тех неведомых существ, которые на заре земной истории вступили в общение с маленьким народцем. Так, может быть, он и не ошибся? Не был ли дракон богом из каких-то невообразимо древних времен? Он снова начал карабкаться на обрыв, но уже не торопясь, потому что спешить больше было некуда. Впервые после того, как он возвратился с хрустальной планеты, его оставило ощущение, что нельзя терять ни минуты. Максвелл уже достиг подножия холма, когда вдруг услышал музыку. Сперва такую тихую и приглушенную, что он даже усомнился, не чудится ли она ему. Он остановился и прислушался. Да, это, несомненно, была музыка. Из-за горизонта высунулся краешек солнца, ослепительный сноп лучей озарил вершины деревьев на склоне над ним, и они заиграли всеми яркими красками осени. Но склон под ним все еще был погружен в сумрак. Максвелл стоял и слушал. Музыка была как звон серебряной воды, бегущей по счастливым камням. Неземная музыка, музыка фей. Да-да, слева от него на лужайке фей играл их оркестр, оркестр фей. Феи, танцующие на лужайке. Он никогда еще этого не видел, и вот теперь ему представился случай. Максвелл свернул влево и начал бесшумно пробираться к лужайке. «Пожалуйста», — шептал он про себя, — «ну, пожалуйста, не исчезайте, не надо меня бояться, пожалуйста, останьтесь и дайте посмотреть на вас». Он подкрался уже совсем близко, вот за этим валуном, а музыка все не смолкала. Максвелл на четвереньках пополз вокруг валуна, стараясь не дышать, и вот он увидел. Оркестранты сидели рядком на бревне у опушки и играли, а утренние лучи солнца блестели на их радужных крылышках и на сверкающих инструментах. Но на лужайке фей не было. Там танцевала только одна пара, которую Максвелл никак не ожидал увидеть в этом месте. Две чистые и простые души, каким только и дано танцевать под музыку фей, лицом друг к другу, двигаясь в такт волшебной музыки, на лужайке плясали дух и Уильям Шекспир.